Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Револьвер», студия Ростислава Ищенко. Не знаю, о чем вы тут говорили в предыдущем часе, но читаю, тут кто-то писал, чтобы собака могла жить среди людей, ее нужно воспитывать. Ну, вообще-то для того, чтобы человек мог жить среди людей, его тоже нужно воспитывать, даже в первую очередь. Вот этим мы сейчас и займемся. И поговорим о проблеме, которая вроде бы яйца выеденного не стоит, но, тем не менее, занимает уже тысячелетия всех, вызывает массу споров, проблем, гнева. Значит, такой простой проблеме, как деньги. Значит, люди говорят, что деньги зло, взять бы их да отменить. Они будут в человеке всякие низменные его стороны там, и так далее. Но на самом деле, вообще-то, деньги – это всего лишь всеобщий эквивалент. То есть товар товаров. Ну, то есть товар. Да? Товар, за который можно купить все остальные товары, который легко и непринужденно на них обменивается. Или, как говорят финансисты, у которого высокая ликвидность. Или даже высочайшая ликвидность. Ну, а поскольку в наше время деньги еще и защищаются за государством, то фактически у них абсолютная ликвидность, потому что на территории государства-эмитента вы не имеете права отказаться от приема имитированной им валюты в обмен на свои товары и услуги и требовать там бартер или другую валюту или еще что-то. То есть вы, конечно, можете попробовать, и у вас может даже получиться, но, в принципе, это деяние наказуемое, в большинстве случаев уголовно наказуемое. Это... На самом деле, зависть, да, это чисто человеческое чувство. То есть это человек такой, это не деньги такие. Завидовать можно чему угодно. Денег не было, зависть уже была. Это не деньги создают богатство. Денег не было, они ее только фиксируют. Денег не было, богатство уже было. Можно было завидовать тому, что у кого-то много коров. Они ни в чем больше не номинированы, только в коровах. Или в лошадях, или в овцах, или в гектарах поля, там, или еще в чем-то. Ну вот, например, в известной песне про Стеньку Разина казаки ему завидовали, потому что у него была персианская княжна, а у них не было. Там как бы нас на бабу променял, да? Значит, но они же не возмущались тем, что он их променял, например, на шелковые анучи. Шелковые анучи были у всех, а персианская княжна была одна и только у Стеньки, поэтому пришлось ее утопить, значит, чтобы не возбуждать зависть. А вот было бы у них по персианской княжне на каждого, и никаких проблем бы не было бы, и зависти бы не было, и денег никаких не надо. И также абсолютно со всеми другими человеческими чувствами. Это, как правило... И чем меньше у человека денег, тем больше он о них думает, и тем больше он, тем сильнее он считает, что в деньгах как раз счастье. Хотя и отрицает это. Ну, людям свойственно ханжество, глупость. Вот. Тем сильнее он стремится их получить. Когда у человека денег много, он уже знает, что не только в деньгах счастье, и даже не в их количестве, потому что когда денег очень много, то надо думать о том, как их даже не приумножить, а сохранить просто. Потому что они имеют обыкновение обесцениваться. Это, кстати, тоже достаточно интересная особенность денег. Их можно искусственно, их цену увеличивать, а можно их искусственно обесценивать. И, например, в современном мире, если древний мир стремился к тому, чтобы его валюты были как можно стабильнее, то есть чтобы тысячелетиями там, сикль серебра имел одну и ту же покупательную способность, то в современном мире стремятся деньги чуть-чуть, но обесценивать. То есть небольшая инфляция всегда нужна, потому что она толкает вперед прогресс. Так вот, деньги – двигатель прогресса. Без денег не было бы цивилизации. Ну, давайте себе представим, что мы завтра утром просыпаемся. Все точно так же, как сегодня. В Кремле Путин, в Белом доме Мишустин, в Госдуме Володин, в Белом доме, который за океаном, Трамп. Ну, все абсолютно так же. Заводы также стоят, работают. Транспорт на улицах, люди в полях там. А денег нету. И завтра же все это начнет рассыпаться. Потому что, а как вы обеспечите товарами, необходимыми даже просто для выживания? Как вы обеспечите необходимыми для работы ресурсами людей где-нибудь за полярным кругом? Сейчас вы этого даже не замечаете. Перечислили куда-то нам какую-то сумму, даже не в наличных, а без наличных. И все там, где надо, появилось. А каким образом, скажем, будут те же самые строители обменивать результаты своего труда? Ну, вот работал где-то, сейчас у меня тут перед глазами в окне кран башенный, да, вот работал крановщик. Как вы измерите результаты его труда, если денег нет? Завтра. Как вы будете его сам? Будете паёк ему какой-то организовывать? Там, вот, одни ботинки, да, там, одну буханку хлеба и так далее. А хорошо, а тогда, допустим, обувщики. Они сколько должны производить пар обуви в год? Столько, сколько у вас на паёк положено, или чуть больше, или, может, намного больше? А если намного больше, как они их менять будут? На что? Каким образом? Если будет сохраняться частный обмен, то как все эти люди выйдут на рынок и будут добывать себе хлеб насущный? А если будет устанавливаться, в таком случае, государственный контроль над всем обменом, то сколько времени государству понадобится, чтобы взять все это под контроль? Какие структуры надо будет для этого создать огромные? И как все равно все это контролировать? Как обеспечивать все эти товарные потоки туда-сюда? Это же очень сложно. Практически, можно сказать, невозможно. Поэтому пока денег не было в мире, ну, что-то похожее на цивилизацию было. Даже некоторые первобытные общества называют цивилизациями. Они уже имели государство, даже какое-то там рудиментарное, вели войны, у них уже были писцы, которые контролировали как раз наличие продуктов, товаров на складах там, и так далее, уплату налогов. У них даже была какая-то торговля, но очень ограниченная. Но, тем не менее, это была именно рудиментарная цивилизация, которая на одном и том же уровне сохранялась столетиями, а то и тысячелетиями. Ну, как Египет. Вот создалась цивилизация меднокаменного века. Ну, и так, пока там ассирийцы не завезли железо, что-то гиксос и колесницу, она на том же уровне и существовала столетиями. Ну, бронза появилась, да и все. Каменные орудия труда были распространены. Даже железные уже появились, а каменные еще были очень распространены. Одни и те же архаические взаимоотношения. Пирамиды строили, правда. Но потом, правда, перестали, потому что решили, что по-другому будут фараонов хоронить. Ну, то есть не было проблем построить какое-то гигантское здание, потому что так было организовано общество. Государство определяло, кому где работать и кому сколько выделять, кстати, пайки. То есть люди организовывали в рабочие отряды, отправляли на соответствующую работу, за работу выдавали пайки. Но производил Египет относительно небольшую номенклатуру продукции, и все это можно было учесть, распределить по пайкам там, и так далее. Ну, то есть руководить централизованно таким обществом еще было можно. Внешние торговые экспедиции снаряжались как военные походы, потому что, во-первых, надо было охранять свой товар, который вы везете. Во-вторых, желательно чужое отнять, а за него не платить. Потому что, ну, а кто вам сказал, что вы, допустим, куда-то привезете папирус, а там вам за него дадут сандаловое дерево? А может быть, там вам скажут, ну, а ваш папирус не нужен. Ну, или быков каких-нибудь пригоните, а вам за них что-нибудь дадут. Это даже не всеобщий эквивалент. Может, у них свои быки есть, а может, они им вообще не нужны. Вы им папирус, они, кажется, пишут на глиняных табличках, или у них вообще грамоты нет еще. И зачем вам ваш папирус тогда? И почему они вам должны свое сандаловое дерево за него давать? И в каком количестве? Как все это определить? Поэтому снаряжались в качестве внешнеторговых экспедиций военные или полувоенные, и не только Египтом. Даже в государствах Междуречья, где торговля была относительно развита, там торговые представители, там камеры были представителями государства. То есть он вроде бы купец, но он представитель государства, он торгпред. Он одновременно там и шпион, и купец, и банкир даже в какой-то степени. Хотя суду он берет, опять-таки, у государства. И если у него возникает какая-то проблема, то за ним приходит государственная армия. Потому что по-другому да, торговать не получалось. Если на свой страх и риск, то это только страх и риск. А торговли не было. А вот потом появились деньги. И как только они появились, цивилизация рванула. Причем с ускорением. А вот почему? Ну, например, богатство было, да? И его можно было считать в чем угодно. В дворцах, в штуках шелка, в скоте, в земле. Ну, кто в чем хотел, тот в том и считал. Ну, понятие богатые человеки, понятие богатства было. Денег не было. И цивилизация развивалась очень медленно. Как только они появились, она сразу начала развиваться с ускорением. То есть они выступили как катализатор развития цивилизации. И повторяю, если их сейчас изъять из нашего оборота, то цивилизация просто обрушится. Это все равно как электричество выключить. Может быть, даже эффективнее будет. Потому что вместо электричества еще что-то придумать как-то можно, хотя и, конечно, тяжело будет. А вот вместо всеобщего эквивалента ничего не придумаешь. Он или есть, или его нету. И заметьте, он меняет свою форму. Да? Там, вначале это был какой-то металл, серебро или золото. Мог быть даже какой-то другой металл. Или какие-нибудь ракушки. Потом появились деньги бумажные или на заменителях бумаги, ассигнации, да, появились чеки. Сейчас деньги вообще в большей части используются в безналичном виде, как электронные деньги, и даже не имитируются в наличной форме. И вполне возможно, что скоро вообще наличные деньги исчезнут, потому что у вас они лежат на банковском счету, да, платите вы банковской карточкой, пластиковой. Вы можете там телефоном платить, улыбкой платить, чем угодно платить. А главное, что где-то ваши нолики и крестики исчислены, и куда-то их можно перевести, не таская с собой не только мешки с золотом, но даже упаковки ассигнаций. То есть форму они меняют, а содержание их остается прежним. Ну и еще что очевидно важно, что они не просто стимулируют обмен, а для нормального функционирования денег обмен необходим. То есть для них необходимо открытое для торговли общество. И открытое, опять-таки, для прогрессирующей торговли общества. Потому что представьте себе, что вы живете в каком-то замкнутом обществе, скажем, вот там, не знаю, человек 100, племя, необитаемый остров, значит, вернее, обитаемый, но только вашим племенем, 100 человек, значит, вы решили ввести с ней деньги, у вас есть 10 килограмм серебра, Вы из них отчеканили что-то вроде монеты или даже не монеты, просто порубили их на кусочки, там, условно, там, по грамму. У вас есть деньги. Но у них же есть тоже своя цена, да? Они-то всеобщий эквивалент, но как любой товар, они имеют свою цену. Общество у вас замкнутое. Деньги исчисляют только то, что вы произвели и не потребили. Ну, то есть они определяют, в их цене заложен тот товар, да, который вы произвели и не потребили, который у вас есть в данный момент. Ну, допустим, когда вы эти 10 килограмм серебра запускали в качестве денег, у вас было там 100 голов крупного рогатого скота по голове на каждого. Ну, и отбросив там все остальное, что у вас было, чтобы упростить схему расчета, значит, мы считаем, что 100 грамм серебра была цена одной коровы там, или быка. Короче, одной головы крупного рогатого скота. 100 грамм серебра. Значит, у вас количество серебра не меняется. Мы не знаем, откуда оно взялось у вас. Ну, рудников у вас нету. Значит, вы себе живете на этом острове, ни с кем не торгуете, больше никого нет. Как было 10 килограмм, так и осталось. Значит, на следующий год вы вырастили еще 100 голов крупного рогатого скота. А предыдущих не съели. Ну, или съели, допустим, 20, а вырастили 120. У вас теперь 200. Дальше деньги в два раза подешевели. Теперь у вас одна голова крупного рогатого скота стоит уже 50 грамм серебра. А еще через год случилась эпидемия коровьего бешенства, и у вас почти вся скотина вымерла, осталось 10 штук. И уже каждая стоит по килограмму. Но, очевидно, в такой ситуации деньгами пользоваться очень неудобно, тогда уже проще без них. То есть, если у вас нету постоянного притока денежной массы, постоянного оттока ненужных товаров и притока нужных товаров, да, и если государство не может регулировать денежный оборот, то есть в случае увеличения товарной массы увеличивать денежную массу, в случае сжатия товарной массы сжимать денежную массу, для того, чтобы не происходило огромных скачков стоимости денег, то у вас просто будет еще один товар дополнительный. Он уже не будет всеобщим эквивалентом. Он просто будет еще одним товаром, которым пользоваться будет так же неудобно, как всеми остальными. Вы не сможете его использовать в качестве накопления богатства. Вы не сможете его использовать как товар кредитный. То есть основные функции денег он выполнять не будет. Следовательно, товар, который вы принимаете за всеобщий эквивалент, деньги, да, он должен легко имитироваться государством. То есть либо у вас должны быть серебряные рудники. Значит, кстати, о серебряных рудниках. Когда-то там в 15-16 веках иностранцы, посещавшие Россию, отмечали огромную дешевизну продуктов сельского хозяйства. И это происходило не потому, что в России в сельском хозяйстве была какая-то там супервысокая производительность труда и всего было много. Наоборот, Россия не торговала на вывоз продуктами, продукции сельского хозяйства. Производила столько, сколько потребляла примерно. Соответственно, вроде бы как цены должны были быть стандартные. Но европейцы отмечали огромную дешевизну. Почему это происходило? Потому что Европа активно торговала. В Европе были серебряные рудники. Европа в это время уже начала осваивать Америку. И оттуда пошли валом драгоценные металлы. То есть количество денежного металла в обороте резко увеличивалось. А продукция сельского хозяйства такими темпами не росла. И сколько было, столько и оставалось. Поэтому она начала дорожать. А в России рудников не было. До Америки еще было топать и топать. Ну и кроме того, в Америку-то притопали на Аляску, а золото там нашли уже после России. То есть резкого притока металла не было. Его получали за счет внешней торговли серебром, но там не очень много. Даже известный этот русский ефимок, да, это надчеканенные западные талеры или гроши, то есть долгое время, собственно, такой чеканки монет это, собственно, не было. То есть ставили свою печать на чужую монету, да и все. Потому что не было больших количеств денежного металла. Даже уральское серебро нашли уже там чуть ли не при Елизавете или Екатерине, или при Анне Иоанновне, но в 18 веке уже. То есть количество денег в обороте было ограниченным. И продукция сельского хозяйства сколько стоила, столько и продолжала стоить и через 100 лет, и через 200 лет, и так далее. И поэтому европейцы, которые попадали из своей реальности, да, не из своей реальности, которая была 300 лет назад у них, а из своей реальности, в которой они жили, в российскую, оказывались в собственной реальности 300 лет назад, но они об этом не знали. И сталкивались с резкой дешевизной продукции сельского хозяйства. Это их удивляло, они не могли это себе объяснить. А это эффект достаточно замкнутой системы, в которую не было постоянного притока, большого постоянного притока денежного металла. Поэтому, ну, та же самая продукция сельского хозяйства почти не осуществляла какие-то серьезные рывки. Были страшные там голодные годы, периодически, там, когда из-за проблем климата не собирали урожай. И в это время, безусловно, там хлеб начинал стоить какие-то бешеные деньги. Даже вон этого самого Ивана Великого Борис Годунов заложил и построил для того, чтобы профинансировать людей, голодающих, да, чтобы они получили работу и могли купить на это дело хлеб из государственных запасов. Кстати, тоже не раздать, а именно купить, потому что если бы начать его раздавать просто, то тогда все бы бросили работу и пошли бы брать дармовой хлеб. А так было понятно, кто работал и его заработал, значит, тот его и приобрел. А для того, чтобы, повторяю, могли приобрести его все, закатили гигантскую стройку, на которую могли нанять практически неограниченное количество людей. Вот и таким образом обеспечить им возможность кормиться. Вот, так что здесь даже еще одна просматривается функция совершенно социальная. Да? Причем социально организованная государством. Это не просто благотворительные раздачи, а это сложный социальный механизм, который позволяет вам заработать на необходимое, причем действительно на жизненно необходимое, ну, в данной ситуации, в ситуации с голодом, для того, чтобы не умереть от голода. Так, сейчас у нас начинаются новости, а мы вернемся через 5-6 минут.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Снова здравствуйте, это все еще программа «Револьвер». Так, продолжаем о наших баранах, вернее, о деньгах. Значит, как я уже сказал, значит, они являются основой и двигателем современной цивилизации, фактически ее создателем. Почему, да? Люди ведь работали и до этого. Уже скот выращивали, одежду какую-то шили. Даже города какие-то строили. И, повторяю, даже какая-то торговля была, и все это без денег. Даже уже появилось иерархическое общество, появилась грамотность. Но, повторяю, все это находилось в таком зачаточном состоянии и практически не развивалось. То есть до определенного уровня это дошло, которое было необходим, до того уровня, который был необходим людям, жившим в это время. И все, дальше оно остановилось и стагнировало, по сути дела, общество. То есть, ну, да, потом периодически бывало такое, что где-то открывали залежи железа. Кто-то там за 100 лет учился из этого железа что-то там выплавлять. Возможно, догадывался, что из него можно делать оружие более эффективное, чем бронзовое. Потом создавалась армия, вооруженная этим оружием, и разносила железо по всему региону, который она завоевывала. На все вместе уходило примерно полтысячелетия. Через полтысячелетия, значит, вместо бронзового оружия у всех было железное. Прогресс, прогресс. Большой ли прогресс? Да не такой уж большой. Ну, был Samsung, стал iPhone. Ну, в принципе, и то смартфон, и то смартфон. И здесь так же. Был меч бронзовый, стал меч железный. Ну, лучше, эффективнее, топор лучше. Да? Там производительность чуть-чуть выросла, но все равно эффект около нулевой примерно для всего общества в целом, да, и для отдельного гражданина этого общества. Торговля, ну, когда вы просто меняете товар на товар, то когда вы куда-то товар везете, вам надо знать, что там есть товар, который вам нужен. Поэтому торговля идет между несколькими важными центрами. Допустим, мы знаем, где есть железные рудники, нам надо железо, и мы знаем, что надо людям, которые там живут. Мы туда везем нужный товар, получаем свое железо, и так происходит столетиями. Примерно, там, допустим, меняем этот товар на овец. Да, мы знаем примерно, что надо там для того же количества железа, которое мы там закупаем, надо там 100 или 200 овец, мы их догоним. А они примерно знают, какое количество железа мы получим у них, какое нам надо. И так продолжается столетиями. Потому что численность населения особенно не растет, ситуация особенно не меняется, интересы производства, потребления, ничего особенно не меняется. Завтра живут так же, как жили вчера и как живем сегодня. Когда появляются деньги, мы уже можем взять какой-то товар, взять определенную сумму денег и отправиться в путешествие в неизведанное. А человеку всегда хочется посмотреть, что там за горизонтом. Приехали, продали этот товар, или не продали даже его, возможно, просто выбросили по пути, потому что выяснилось, что он там никому не нужен. Но у нас есть деньги, мы там увидели кучу товаров, которые, как мы понимаем, купят у нас. И с большой прибылью. И мы покроем свои издержки, еще что-то даже заработаем. Мы это покупаем, привозим, значит, открываем новый центр торговли. А к нам приезжают купцы из других стран, видят какие-то там товары, которых раньше здесь не было, тоже начинают покупать. Торговля начинает расширяться, увеличиваться с ускорением. Происходит приток металла в страну денежного. Его куда-то надо девать. Мы изобретаем кредит. Когда мы изобретаем кредит и начинаем давать деньги в долг, то у наших соотечественников появляется возможность аккумулировать большую сумму ресурса сразу же и начать развитие какого-то нового дела. Допустим, если раньше у человека, допустим, возникала мысль, что если не выращивать каждому одну свинью, а собрать 100 свиней в одном месте или 200, то это будет лучше, значит, быстрее, качественнее, дешевле. Но как объяснить всем, что это будет дешевле, если нет денег? А чем должны заниматься все остальные, кто привык выращивать свиней? Каждый по одной для себя. Каким образом потом удовлетворять потребность тех, кто выращивает 100 свиней в других товарах, каким образом делить этих свиней, там да ничего не понятно. И самое главное, непонятно, как аккумулировать ресурсы, нужно построить этот свинарник, нужно нанять на работу людей. А у нас появился кредит, и все, ресурсы уже саккумулированы, мы их уже взяли, потому что потом мы знаем, этих свиней продадим, отдадим долг, еще и получим прибыль. У нас начинает развиваться производство. Более того, у нас начинает развиваться наука и культура. Потому что можно, конечно, визжать до посинения, что все умные, значит, вот пойдите руками поработайте. Но в конце концов цивилизация — это то, что придумали умные. Потом это кто-то сделал руками. Но вначале им объяснили, что, когда, как и куда сделать. Иначе бы они до сих пор бы жили бы в пещерах и пользовались бы каменными рубилами. И ничего бы у них не поменялось бы. Но руками бы они бы эти рубила бы довели бы уже до совершенства. Шлифовали бы, как зеркало буквально. А как обеспечивать умного, чтобы он придумывал вместо каменного рубила отбойный молоток? Как определять его полезность будущую обществу? Или даже нынешнюю, если взгляд на эту полезность у вас разный? Можно, конечно, отправить его на огород, работать своими руками, а где-то там в промежутках что-нибудь изобретать. Но, добывая в поте лица хлеб насущный, он вряд ли выделит потом еще время для того, чтобы создавать великие изобретения, для того, чтобы писать картины, книги, для того, чтобы строить дворцы, проектировать их. Строить-то будут руками потом. Для того, чтобы создавать акведуки, по которым вода пойдет из источника прямо в город и позволит селиться в нужной и в удобной местности большему количеству людей, потому что иначе нет воды, нет поселения. Если есть вода на 100 человек, там будет жить 100 человек, если на 1000 – тысячу. А если вы провели туда воду, там уже живет миллион. И выясняется, что это позволяет, опять-таки, аккумулировать и трудовые, и прочие ресурсы. И резко ускорять прогресс. Ну и даже возьмем тех, кто работает руками. Самый передовой класс пролетарий, которые не так давно пытались передавить все остальные классы. Они где руками работают? Они руками работают на заводе, на производстве. Они не сельские жители, они городские жители. Они рабочие на заводе. Потому что сельские жители — это мелкий частный собственник, буржуазная стихия. И каким образом должны появиться эти заводы? И как мы должны обеспечивать, опять-таки, потребности пролетария, объяснить сельскому жителю, что он должен по какой-то непонятной ему причине гонять в город стада скота? А зачем? Или пусть пролетарий на своем огороде работает после работы, а у него останутся силы потом на заводе броненосцы и бронепоезда выпускать? Если останутся, то сколько он их будет выпускать в год? Один? Или полтора. И поэтому нету денег, нет заводов. Господствует натуральное хозяйство. Торговли почти нет. Ни внутренней, ни внешней. Очень мало. В основном распределение. В основном под государственным контролем. Да, достаточно эффективное. Кстати, все равно неуравнительное. Потому что для государства все равно кто-то более ценен, кто-то менее ценен. Но оно и более субъективное, это распределение. Потому что если я распределяю материальные блага, а мне ваша рожа не нравится, вы можете получить меньше. А если вы мой дальний родственник, то больше. Причем это может происходить, кстати, на уровне даже подсознания. То есть человек не будет говорить себе: этому я даю, потому что он мне нравится, а этому не даю, потому что мне не нравится. Он будет находить изъяны в вашей работе какие-то. А у кого-то, наоборот, будет находить достоинство в его труде. Человек же субъективен, а деньги объективны. Если вы производите что-то, что стоит определенное количество денег, то вы их получаете. И если в данном обществе, в котором вы сейчас живете, ваш труд не ценят, считают, что он никому не нужен, вы можете предложить его в другом обществе. Возможно, там окажется он востребован. Можно в другом поселении, можно в другом государстве, можно на другом континенте. Это уж куда доберетесь. Если он нигде не будет оценен, значит, он действительно никому не нужен. Или, допустим, где-то местное общество не может заплатить столько, сколько надо за ваш труд. Не столько даже, сколько вы хотите, столько, сколько надо. Ну, потому что любой труд, это, помимо всего прочего, еще и вложение. Вы вкладываете там свои силы, энергии, вам это надо восполнять. Вы приобретаете тоже какие-то ресурсы, которые необходимы для создания конечного продукта. Это тоже что-то стоит там, и так далее. То есть ваш товар должен стоить выше себестоимости для того, чтобы его выгодно было производить. Если общество не готово платить по нему выше себестоимости, а готово платить только ниже себестоимости или по себестоимости, то работать не имеет смысла. Значит, вы будете искать тогда другое место приложения своим усилиям. Но опять-таки, но измерить все это проще всего именно в деньгах, именно во всеобщем эквиваленте. Ну, потому и всеобщий, потому и эквивалент, потому и товар товаров. То есть деньги позволяют производить накопления, то есть откладывать ваш спрос. Допустим, вы произвели чего-то очень много. Не знаю, вы художник, много картин написали. Если нету денег, ну что, ну, можете вы их обменять на мясо мамонта. Ну, а если вы столько не сожрете мясо мамонта? Оно уже сгниет, его надо будет выбросить. Обидно. Ну, даже если как-то можно законсервировать, то все равно не навсегда же. Или вы производите каменное рубило. Вы руками работаете. Каменное рубило производите. Очень полезное для всех. Но вы их произвели много. К вам приехали уже там из других племен, потому что у вас очень хорошее каменное рубило. И навезли вам там мясо, зерна, ягод. Нажрались вы пару раз от пуза. Подхватили там расстройство желудка или даже дизентерию, но выжили. И что дальше? Дальше все это испортилось. Это надо выбрасывать. То есть получается, что все, что вы произвели, пошло псу под хвост. И поэтому в следующий раз вы уже произвести так много не будете. Вы не будете работать в полную силу. Вы будете работать ровно настолько, насколько вам надо, чтобы пожрать. И, соответственно, прогресс будет тормозиться. Но вот появились деньги. И вы можете произвести миллион рубил, обменять их на деньги, положить эти деньги, значит, когда вам надо, менять их на мясо. А когда не надо, они будут просто лежать. И вы уже понимаете, что если вы произведете больше и продадите это больше, ну, при условии, что вы продадите больше, да, сможете продать больше, то вы создадите себе определенную подушку безопасности в этой жизни. Потому что вот эти там желтенькие, серебренькие, серебряные кружочки или ракушки, или штуки шелка, или бумажки с надписью, которые у вас там лежат, это реальные куски мяса. В любой момент можно обменять. И вас там где-нибудь там на охоте вепрь покалечит, или вы, купаясь в ручье, ногу сломаете, или, там, или руку, потеряете работоспособность надолго или навсегда, а вот эти вот кружочки, они останутся. И надолго или на всю жизнь, смотря сколько вы их там собрали. Но, во всяком случае, на какое-то время обеспечит вам возможность адаптации к новой реальности. И создадут вам подушку безопасности для перестройки своей жизни. То есть это одновременно функция накопления и функция стимулирования вас к более интенсивному труду. И вам не надо тысячи надсмотрщиков с кнутами, которые будут понукать десятки тысяч рабов, чтобы они интенсивно работали. Вам достаточно одного кассира, который будет выплачивать зарплату. И свободные люди будут пахать на вас значительно более интенсивно, чем тысячи рабов. Потому что в конце они будут получать не кнутом по шее, они будут в конце получать зарплату в зависимости от того, сколько заработали. И будут стремиться заработать больше. И вы будете стремиться заработать больше. И все будут стремиться заработать больше. Потому что это повышает комфортность и вашей жизни. Это позволяет вам создать себе определенную подушку безопасности. Это позволяет вам обеспечить своим детям более эффективное вхождение в жизнь. Это много чего вам позволяет. Поэтому самое главное, что это позволяет вам резервировать свой спрос. То есть не потреблять все сразу. Потому что сразу все потребить невозможно. Я очень люблю чай, но я не могу выпить одновременно весь чай, который находится у меня в доме. Даже по времени просто не могу. И как-то, если эту траву даже жрать, а не заваривать, то все равно подавишься и все не съешь. Но если я положу стопочку денег или на счет в банке положу определенное количество виртуальных денег, то я в любой момент могу их обменять на нужное мне количество чая. Хоть тот, который я сам буду заваривать, хоть тот, который мне заварят, там, хоть в автомате, хоть в ресторане, хоть где угодно. Но в любой момент. И опять-таки, для того, чтобы все это работало, деньги требуют создания огромной эффективной инфраструктуры, которая может поддерживать только развитое государство. Поэтому если вы хотите иметь развитое государство, вам опять-таки нужны деньги. И даже не потому, что деньги будут содержать это государство, потому что государство будет обеспечивать функционирование всех этих потоков. И без него они просто не смогут работать. Поэтому все, что вы видите вокруг себя, на себе и даже внутри себя, образование, которое вы получили, продукты, которые вы сегодня с утра съели, все ваши планы на будущее, они все номинированы в деньгах. И по-другому пока что не будет. То есть цивилизация другого способа не придумала. Она пока что идет по пути минимизации тяжести денег. То есть раньше надо было носить с собой мешок с металлическими деньгами, потом бумажник с купюрами. Сейчас можно вообще ничего не носить, кроме пластиковой карточки. Уже, в принципе, можно и пластиковую карточку не носить. Во многих обществах. Значит, очевидно, что их простота использования, да, и простота транспортировки будет и дальше увеличиваться, потому что это, опять-таки, это одна из главных их функций – обеспечение гибкости их применения и оперативности их применения во всем мире. То есть не дают вам возможность покупать, не приезжая в другую страну, получать товар оттуда. В принципе, сейчас вы можете даже бизнес организовать в другой стране, не появляясь там. Все это произошло именно потому, что эта инфраструктура была нужна для развития основной функции денег. Иначе бы она бы не развивалась. Для того, чтобы менять коров на пшеницу, такая инфраструктура не нужна. Вот, поэтому, когда в следующий раз кто-нибудь начнет проклинать эти деньги, то надо иметь в виду, что человек проклинает сам себя. Это его отношение. Деньги не заставляют вас совершать преступления, деньги не заставляют вас завидовать, деньги не заставляют вас даже себя накапливать. Вам, конечно, тяжело сейчас, как Сергию Радонежскому, уйти в пустынь, да, и жить просто своим трудом, там где-нибудь, ну, не знаю, в тайге домик строить, там грибы и ягоды собирать. Сейчас до вас государство все равно дотянется и спросит, что вы здесь делаете. Но вас никто не заставляет там, обязательно накапливать, получать больше и больше. Если вы считаете, что вам уже достаточно, вы можете дальше не прыгать, не напрягаться. Можете просто использовать оставшееся время в интересах собственного развития или в интересах отдыха там, и так далее. А если вы считаете, что недостаточно, тогда вы пытаетесь аккумулировать, ужать время для того, чтобы заработать больше, чтобы вам наконец-то стало достаточно. Есть люди, которым недостаточно всегда, не потому что они так любят деньги, потому что они любят сам процесс. То есть мультимиллиардер никогда не может потребить все, что у него есть. Ему столько не надо. Ни одному человеку столько не надо. И самое главное, что он никогда их не увидит в одном помещении, не сможет потрогать. Он никогда не увидит всю свою собственность, не сможет ее потрогать. Зачастую он ее получает всего-то на несколько секунд, потому что он ее покупает и продает тут же. Но ему нравится сам процесс. Ну, как кому-то нравится писать картины, да, а кому-то нравится создавать деньги новые. Это тоже способствует развитию общества, хотя художников любят больше, чем мультимиллиардеров. Хоть художникам платили короли, сейчас платят мультимиллиардеры для того, чтобы они создавали свои шедевры. Потому что иначе художник с голоду умрет, ничего не создаст. Так он начинает говорить, не деньги портят и не деньги улучшают человека. Человек такой, как он есть. Он может быть, иметь много денег и быть порядочным человеком, а может вообще не иметь денег и быть редким подонком. Он, на улицах по всему миру полно бомжей. Желающие могут поставить эксперимент. Пообщаться с, не знаю, там, сотней, с тысячей, ну, чтобы выйти за рамки статистической погрешности и определить, какое количество из них люди достойные, а какое не очень. Можно даже разработать там специальный тест, ну, чтобы анализ был более объективный, не субъективный. Этот бомж мне понравился, потому что он только что был в ночлежке, он причесан, умыт там. А этот не понравился, потому что он еще только идет в ночлежку, поэтому грязен, не мыт, не причесен. Но, думаю почему-то, что люди не случайно предпочитают общество людей зажиточных, образованных, а не тех, кто опустился на дно. Ну, с ними просто интереснее, очевидно. Вот, поэтому еще раз повторяю, что проблема не в деньгах. Деньги создали цивилизацию, или позволили нам ее создать, помогли нам ее создать. Вот и без них она существовать сегодня не может. Наши проблемы находятся в нас самих. Если вам что-то не нравится в этом мире, попробуйте посмотреть в зеркало. Может, что-то исправится. Все, спасибо, на сегодня все. Новости вам, до новых встреч.